Дорогие отцы, братья и сестры, я понимаю, что все уже очень устали, утомились, такая насыщенная программа, поэтому я прошу вас набраться еще немного сил, встрепенуться и постараться вникнуть в ту тему, которую мы сейчас будем обсуждать. Мне кажется, что эта тема, ну, она такая непростая, потому что она связана будет с богословскими с богословским осмыслением некоторых философских категорий, без которых, к сожалению, или к счастью, не получается наладить полемику, проповедь, свидетельство православия среди неопротестантов. Почему вообще возникла необходимость задаться таким вопросом о поиске новой методологии проповеди, полемики с неопротестантами? Мне кажется, что эта тема очень важна по той причине, что неопротестанты на территории нашей страны в основном это люди, которые когда-то были крещены в православной церкви, в большей части не воцерковлены, и не обретя в церкви того, что церковь могла дать теоретически в 90-х годах, они оказались в сектах. И мне очень близки слова святителя Григория Богослова, который сказал о том, что мы не добиваемся победы, но нас терзает, наше сердце терзается от разлуки с бывшими братьями. Он говорил о еретиках, которые были оторваны от католической церкви. И действительно, те, кто имеет непосредственную работу с неопротестантами или сам являлся им, он понимает пафос слов великого святителя. Поэтому это задача для всех православных, потому что мне кажется, что мы как тело Христово, как церковь, как члены церкви в той или иной степени ответственны за то, что люди не нашли в церкви того, чего они должны были в ней найти. Потому что церковь Христова, мы все знаем, это тело, и мы все связаны. Нельзя воспринимать церковь как атомизированное сообщество людей, где каждый отвечает сам за себя. Хотелось бы отметить, начать с того, что поиск новой методологии обусловлен тем, что на сегодняшний день, к сожалению, мы должны признаться в том, что миссия, православная миссия среди неопротестантов не может похвастаться великими результатами. Безусловно, очень многие люди обрели истину православия. Они смогли увидеть красоту православия, святоотеческой традиции вопреки всему. Но говорить о том, что православная миссия среди неопротестантов завершилась удачей, победой, к сожалению, не приходится. Поэтому надо честно сказать, что наши успехи довольно скромные. А почему это так происходит? Кажется, что методы полемики устарели. А какие вообще исторически, каким образом сложилась методология полемики с неопротестантами? Она базируется в основном на нескольких методиках. Первая методика – это противопоставление одних библейских цитат другим. Такое, этакий пинг-понг. Далее, многие православные полемисты исторически, так уж вышло и сегодня это происходит, негласно принимают одну из главных аксиом протестантизма, а именно самодостаточность Библии. Что под этим подразумевается? Подразумевается, что православные проповедники думают искренне, что при помощи одной Библии, если неопротестанту показать нужные цитаты, это на него подействует, у него откроются глаза, и он поймет, что он ошибался. К сожалению, этого не происходит, либо происходит, но в очень небольшом количестве случаев. Нужно заметить, что конфессиональное разделение христианских церквей заключается не в различии доктринальных формулировок, а в различии самого опыта веры. Проблема намного глубже, чем в формулировках. Небольшой исторический обзор. Понятное дело, протестантизм появился не на территории Российской империи, он появился в Европе, и поэтому, когда протестантизм стал проникать на территорию Российской империи, то православные апологеты, богословы, собственно говоря, не были готовы дать ответы на протестантизм с точки зрения святоотеческой православной традиции. И что было сделано? Было совершено заимствование католических аргументов против протестантов. Таким образом, был заимствован схоластический аппарат, метод доказательства за и против, выстраивание логических цепочек, то есть использовалась схоластика. Типичным примером такой апологетики является знаменитая книга «Камень веры». Книга начала 18 века, написанная митрополитом Стефаном Еворским. Такая огромная книга, может быть, вы ее читали. Она заключается в подборке огромного количества библейских цитат, которые приводятся по ключевым темам. Вот она построена именно в такой логике, в схоластической. Но, честно говоря, опыт показывает, опыт уже 300-летний, что эта методика, она не дает нужных результатов. Почему? Потому что православные стали играть в эту игру по чужим правилам и на чужом поле. Это была принципиальная ошибка. Каковы наиболее типичные ошибки ведения полемики? Полемику сегодня очень замечательно, здорово можно наблюдать в интернете. Да? Где-то уже с начала нулевых годов можно найти те форумы, темы, где можно проследить целый генезис полемики с неопротестантами. И что мы можем сказать, судя по аналитике интернет-материала и книг? Первое. Это касается и православных, и протестантов. Взаимное предубеждение, упреки и критика карикатурного образа. Это касается православных в такой же степени, как и протестантов. Со стороны протестантов какие ошибки допускаются? Сначала скажу честнее. Православные полемисты часто отождествляют русский протестантизм с западными аналогами, механически и искусственно перенося западные реалии на наших доморощенных неопротестантов. Это грубейшая ошибка, потому что тот же русский баптизм является совершенно уникальной формой религиозности, которая совмещает в себе какие-то зачатки, задатки православной духовности. И этот русский протестантизм, он очень сильно отличается от их американских братьев. Наши полемисты берут ту модель, механически переносят, а баптисты говорят: ребята, вы просто не знаете нашей веры. Также у православных какое есть еще интересное заблуждение, очень распространенное. О том, что учение о спасении у протестантов, оно такое очень легкое, лайтовое. То есть логика выстраивается таким образом. Ну, отчасти это правда, но это только полуправда. Уверуй, покайся, и ты спасен. И, естественно, православные полемисты где-то справедливо высмеивают эту точку зрения, показывая, что вопрос спасения – это вопрос всей жизни. Потому что человек ежеминутно отпадает от церкви, возвращается. Но де-факто, уровень требований к нравственности у протестантов часто гораздо выше, чем у православных. Да, мы говорим, у нас такое учение о спасении, аскетика, все. Но де-факто на приходском уровне у них требования к нравственности и мораль гораздо выше, чем у православных. Это очень интересный момент. Но теперь ошибки протестантской стороны. Это повальное незнание подлинно православной традиции, отождествление православия с католицизмом, очень распространенная ошибка. Ну и нет взаимного желания понять логику и внутреннюю мотивацию, как у православных, так и у протестантов. Презрительный тон и словесные оскорбления. Общая предпосылка о лицемерии, лукавстве и подтасовке фактов. То есть заведомо в той же книге Стефана Еворского можно прочитать о том, что все кальвинисты, все лютеране, они лицемеры, они лукавые люди. То есть предпосылка есть изначальная. Самая главная ошибка протестантов. Все тезисы Священного Писания ясны и недвусмысленны. Следовательно, какой делается вывод? Все, кто понимает Писание не так, как они, либо лицемеры, либо глупцы, либо бездуховные люди. А как иначе? То есть, если я уверен, что Писание однозначно, и вижу, что человек его понимает не так, как я, но значит, он не искренний, значит, он слепой, глухой, лукавый. Все, полемика заходит в тупик. Вот хотелось бы поговорить о значении подлинного диалога. Вообще, что такое диалогичность дискуссии? Она должна быть таковой. Это признание, признание иного восприятия реальности. То есть я должен, как полемист, как оппонент, признавать, что у человека может быть искреннее, иное понимание, осмысление реальности. Необходимо растождествить богословские тезисы и злоупотребления, которыми они связаны на практике. Надо понять, что для инославных православного богословия не существует в отрыве от реальности. Они не могут этого воспринять, что где-то есть глубокое, красивое святоотеческое православие, а в жизни его мало. Эта схема у них не работает. Поэтому, опять же, полемика заходит в тупик. Ну, яркий пример крещения детей. Можно сколько угодно находить логические аргументы, апелляции к Священному Писанию, к истории Церкви, для того, чтобы богословски обосновать возможность крещения младенцев, и мы можем это сделать. Но все эти аргументы на психологическом уровне будут разбиваться о стенку той действительности, которая складывается на многих приходах, как когда крестят младенцев, восприемники которых в церкви почти никогда не бывают, и батюшка прекрасно знает, что этот человек появится, возможно, в церкви только последний раз в жизни на отпевании. Это происходит в огромном количестве, профанация таинства. И какие бы аргументы мы ни выдвигали, мы столкнемся с этой действительностью. Поэтому важно научиться видеть в тезисах оппонента ту часть правды, которую они содержат. Важно понять, что нет, у протестантов почти нет абсолютно ложных утверждений. В их тезисах есть часть правды. Это очень важный момент. Поэтому нужно постараться понять их точку зрения и посмотреть на вещи под их углом. Древняя практика диалогов с жесткой оценкой еретиков была оправдана пасторски. Но сегодня она неприменима. О чем я говорю? Ну, если, безусловно, все вы читали наверняка святых отцов в первоисточниках, то вы могли видеть, что в древности полемика и обличение еретиков была очень жесткой. Очень. Псы, собаки, лицемеры. Василий Великий, очень интересный аргумент. Он вот, наряду с совершенно гениальной аргументацией, он говорит о евнамянах. Да у них и ноги кривые, как они могут говорить истину? Да? Это было в культурном срезе, в том, это была норма. Так делали все с античных времен. Да? Но сегодня это не работает. Поэтому если нам кажется, что еретиков можно клеймить громкими словами, там, ноги кривые, еще что-то, зубы не такие, они лицемеры, это не даст результата, а вы вызовете только озлобление. Потому что, да, святые отцы так поступали, но еще раз нужно сказать, это было вызвано пасторской необходимостью. И мы можем так сказать о том, что эти люди, вот, они одержимы, да, там духи злобы, это есть. Но в нашей аудитории, если я это вам скажу, нам это понятно. Но если мы скажем это за воротами, это уже никто не поймет. Есть существенная разница между тем, как человек воспринимает идею сам, и тем, как он ее аргументирует для других. Вот это очень важный момент. Что из этого следует? Из этого следует, что если мы разобьем аргументы оппонента, мы на самом деле не сломим его подлинную внутреннюю убежденность. То есть мы разбиваем аргументы, но мы не затрагиваем саму суть, которая лежит в основе. Следовательно, само мировосприятие, то есть парадигма, то есть фундаментальная концепция должна стать предметом обсуждения. Ни доводы, ни цитаты, ни ссылки, а сама парадигма, то есть тот фундамент, из которого вырастает вся аргументация. Ну, пример. Православные и католики почитают мощи святых не потому, что в Писании есть какая-то отдельная строчка, которая одобряет эту практику, не потому, а по общности восприятия постулата о причастности материи к Богу. Дело здесь не в том, что в Писании есть строчка, а дело в том, что мы знаем, что материя действительно может быть причастным нетварным божественным энергиям. Не так важно, что именно утверждает собеседник, важно почему, то есть вследствие какой глубинной мотивации человек так утверждает. Поэтому важно держать в уме различия внутренней и внешней мотивации богословских утверждений. Неправильно просто прямо отрицать тезис при подаче более сильного аргумента. Почему? Потому что в таком случае человек начнет просто спасать честь мундира, как говорится. Особенно если полемика ведется в рамках диспута или при соверующих. Поэтому необходимо углубление дискуссии. Углубление дискуссии, выявление сути явления, которое остается часто без рассмотрения, поскольку все уходит в прения между аргументами, библейскими стихами и доводами. Например, я уже упоминал сталкивание цитат. А вот посмотрите, вот наши цитаты, у каждой конфессии есть набор любимых цитат. Это факт. Да, вот наши, а вот наши. Но нелепо думать, что ссылка или цитация откроет глаза оппоненту, который прекрасно знает Библию. От этой идеи надо просто отказаться, забыть. Это не работает. Ну, распространено вырывание цитат из контекста. Это взаимное обвинение. Нам говорят, вы вырываете цитаты из контекста, мы говорим, это вы вырываете из контекста. Но в действительности, для того, чтобы обвинить протестанта в том, что он вырывает цитаты из контекста, его прежде всего нужно погрузить в наш конфессиональный контекст, контекст нашей традиции. И тогда обвинять в том, что вы вырываете цитату из контекста. Он не вырывает ее из своего контекста конфессионального, из нашего, да. Поэтому этот взаимный упрек, он опять же не работает. Вывод, какой мы можем сделать? Протестантская методология и приемы в руках православных полемистов не могут быть признаны пригодными для раскрытия сути православного исповедания. Опять же, мы должны уйти с этого поля и перестать играть по этим правилам. Необходимо показать преимущество православия, альтернативу. Без альтернативы диалог невозможен. Необходимо положительное изложение православия через дополнение и углубление протестантских тезисов. Например, один из ярких таких моментов. В одном из семи принципов баптистского вероисповедания говорится о том, что вероучение баптистов служит мерилом правильного понимания Библии. Заметьте, вероучение – это мерило правильного понимания Библии. Однако в этих семи тезисах, принципах обходится стороной самый главный вопрос – вопрос интерпретации. Вопрос ведь логически возникает, а откуда взялось само это вероучение, при помощи которого вы проверяете, правильно вы понимаете Библию или нет? Ведь их же вероучение само является результатом прочтения, то есть как вариантом понимания Библии. То есть мы видим совершенно четко логический порочный круг. Он не может быть разрешен. И здесь совершенно нецельная картина, которая может получить цельность только в православной традиции, только в православной парадигме, которая покажет, что в действительности речь идет о предании, которое есть у баптистов, но они его называют просто вероучением, и оно у них не цельно. И этот тезис можно восполнить, показав, что в православной традиции все сходится. Проблема протестантов заключается в отождествлении текста и его понимания. Они понимание и текст отождествляют. Но это происходит не потому, что у них больше ценят Библию, а потому что человек, с их точки зрения, не может быть онтологически причастен истине. Человек не может быть причастен истине. Только текст. Только текст является истиной. Человек этого сделать не может. Почему так? Мы поговорим сейчас об этом чуть позже. В отношении углубления тезисов, вот сегодня вспоминали не о харизматов, но я бы хотел сказать о харизматах искренних, не о тех, кто пытается зарабатывать, делать бизнес на религии. А как мы можем, например, с харизматами построить беседу? Их основная цель – это получение даров Духа. Можно ли сказать, что в этой цели нет правды? Как нет? Она есть, безусловно. Это цель и православного христианина, стяжание благодати Святого Духа. Но вопрос реализации. То есть мы можем с харизматами сойтись на том, что нужно стяжать дары Святого Духа. Но как это сделать? То есть если вам кажется, что для этого достаточно один раз покаяться и начать говорить на абракадабре, то вы ошибаетесь. А почему? Мы вам можем показать истинный путь. Давайте стяжать дары Святого Духа вместе. И мы вам можем показать, как это делает церковь 2000 лет. То есть есть тезис, но он имеет четкую правильную цель, но он не полон, потому что он не показывает, как это сделать правильно. Какой выход из этой ситуации? Вообще, то есть как можно уйти от этой парадигмы, от этой методологии? В середине 19 века выдающийся православный русский мыслитель Хомяков сделал очень важную вещь для истории нашей церкви. Он привлек святоотеческое, онтологическое понимание церкви в дискуссионное поле полемики между православными и инославными. Вообще, вот тогда, в 19 веке, начался вновь интерес к святоотеческой традиции. И это было очень важным шагом. Почему? Потому что тогда появилась возможность показания самой специфики православия, а не просто противопоставления наработок богословских школ, аргументации, доводов и так далее. Хочу определиться в терминах, когда я говорю, слово буду сейчас часто употреблять, онтологически, но это такое слово из философских категорий, его можно заменить словом, относящийся к реальности, то есть относящийся к бытию, к тому, что действительно есть. Специфика православия заключается в онтологическом восприятии мира и характере взаимоотношения Бога с ним. Понимание материи является ключевым понятием, которое в действительности может стать тем самым ключом, который поможет разрешить этот вопрос. Возможно, безусловно, это вообще не кажется сейчас очевидным. Почему учение о материи может явиться этим ключом и о чем мы говорим? Постараюсь объяснить. Протестантизм переносит центр тяжести, все внимание в область, не в область онтологически переживаемого единства с Богом, а в сферу отношений человека с Богом. Акцент не на единстве действительном, а юридических отношений. Что Бог думает обо мне, что я думаю о Боге и как мы друг к другу относимся. Главный же вопрос, которым задается православное богословие, как воссоздать или как войти в единство с Богом, а не о том, как Бог относится к нам, гневается Он или любит нас. Необходимо выявить онтологический фундамент разногласий, и тогда станут излишними препирательства о частностях. Отец Андрей Кураев в своей книге про протестантов о православии замечательно, гениально сформулировал этот вопрос. Он сказал, наш главный спор с протестантами о материи и энергии. О материи и энергии. Что это значит? Может ли наш тварный мир материи быть реально освещен, пронизан энергиями духовного мира? Может ли материя действительно воспринять божественную благодать? От разрешения этого вопроса зависит вся дальнейшая канва дискуссии. И это не пустые слова. Мы можем взять иконопочитание, почитание мощей, молитву за умерших, крещение детей, предание. Все вопросы вот на интерес, которые у нас являются дискуссионными, если мы хорошенько поразмышляем, мы увидим, что все действительно сходится к этому вопросу, к вопросу о материи. Может ли материя быть освящена божественными энергиями? И здесь важно заметить вообще вот такую вещь, небольшой исторический экскурс. Протестантизм – это явление своей эпохи. Это самый важный момент, который нужно отметить. Эпохи нового времени, 16-17 веков. Появление протестантизма совпадает с развитием новой картины мира в 16 и 17 веках. И это не случайно. Это механистическая, классическая картина мира. Она еще называется Демокрита-Ньютоновская. Что это означает? Это означает, что Бог, что наш мир – это механизм, который четко работает по определенным законам. А наш мир, весь мир состоит из несвязанных между собой элементами, которые Бог однажды запустил, и вот это все само по себе механистически работает. Бог в этой концепции остается трансцендентен миру, то есть Бог оторван от мира. И присутствие Бога в мире мыслится в этой парадигме, в этой концепции лишь как какие-то такие намеренные акты, которые Бог вот захотел, сделал, но Бог остается непричастен тварному миру. Вот это принципиальный момент. Неотъемлемой частью любой парадигмы является учение о материи. Но у протестантов, вообще в протестантизме, нет учения о материи. Почему это очень важно? Мы сейчас об этом скажем. Вывод следующий. Поэтому протестантизм по умолчанию воспринял классическую материалистическую картину нового времени. То есть своего богословского, философского осмысления материи не было. Поэтому они унаследовали по умолчанию ту картину, которая стала в мире в те века давлеющей. Для конструктивной беседы с протестантами необходимым является признание с их стороны факта отсутствия учения о материи. Понятие веры, это базовое, да, понятие, неизбежно требует определения того, что такое материя. Почему это так? Потому что материя – это антипод, да, веры. Если мы говорим о вере, если мы сказали «А», то мы должны сказать и «Б». Они говорят «А», но они не знают, как определить «Б», что вообще, как Бог соприкасается. Учения нет. Важно показать, что все наши разногласия рождены той базой, на которой мы строим наше восприятие Евангелия. Почему протестанты искренне не видят смысла в молитвах за умерших и в иконопочитании? Потому что они не признают наш мир взаимосвязанным самим собой и с Богом. И дело не в том, что они перестают любить умерших. Вот в одной православной книжке говорится так. Почему лютеране не видят смысла в молитвах за умерших? Потому что они, в отличие от православных, своих умерших больше не любят. Но это не аргумент. Это нечестно. Не нужно делать такое страшилище. Не поэтому, а потому что они не видят мир взаимосвязанным. Даже после того, как человек умирает. Где дело не в отсутствии любви. Опять же, понимание святости. В протестантизме понимание, что такое святость. Святость нереальна. Это нереальная причастность Богу, а лишь психологическая установка человека по отношению к предмету. То есть вот я решил, что вот этот предмет, он свят, потому что мы к нему так относимся. Не потому что он действительно является на уровне материи таким, а потому что мы и так к нему относимся. А завтра можем перестать так к нему относиться. Вот это отличие. Разделение Бога и мира не позволяет протестантам прочесть Писание в той парадигме, в которой оно было написано. Проблема заключается в том, что в самом Писании парадигма онтологического единства творения с Богом не описана, хотя неизбежно подразумевается. Описания нет, но она неизбежно подразумевается в Писании. А откуда мы знаем, что она есть в Писании? Но если нет реальной связи между ковчегом и Богом, одеждами и Христом, тенью и апостолом Петром, платками и апостолом Павлом, Ильей, пророком и его милостью, Елисеем и его костями, значит, Бог искусственно указывает связь там, где ее нет. То, таким образом, человек, находящийся в историческом отрыве от древнехристианской парадигмы, берет в руки Писание с иной парадигмой, в свете которой он будет и читать текст. Понятно, что исход этого дела предопределен. Такой человек может принять факты чудес, описанные в Библии, но он не может принять аналогичных фактов, подобных, уже вне Писания. То есть протестант может принять, что платки апостола Павла исцеляли людей, а шапочка Иова Почаевского уже этого сделать не может. Почему? Опять же, потому что нет учения о материи, нет самого фундамента понимания сущности этих явлений. Каково положительное содержание материи и богословия символа в православии? Понятие символа, вот опять же, по причине развития вот этой парадигмы нового времени, было редуцировано, то есть сведено к понятию аллегории, к понятию психологической установки. То есть символ может быть либо порожден нашим сознанием, то есть психологической установкой, да? Ну вот, что вот дорожный знак с кирпичом означает, что проезд запрещен. Но кто это решил? Кто так решил? Это мы решили. В нашем сознании мы установили психологическую связь, что знак это должен указывать. Но если бы мы жили в другой культуре, в другой стране, с другими правилами дорожного движения, ну, этот знак мог быть означать что-то другое, а мог вообще связи никакой не иметь с той реальностью, которая складывается на этом участке дороги, что туда ехать нельзя. То есть, иными словами, символ может быть лишь условностью, либо он может действительно соединять образ с реальностью, которую он показывает. И нужно сказать, что в античности, то есть в древнехристианской парадигме, понятие символа, даже если этимологически посмотреть, символа греческого символова, то есть соединяет. То есть символ это то место, где образ действительно реально соединяет нас с той реальностью, которую он образует. В древности это было очевидно всем. И поэтому иконопочитание было совершенно органично для древнего христианства. Они четко понимали, что образ, он онтологически связан с первообразом. Но для современного человека, который воспитан в классической механистической концепции мира, это не очевидно. Человечество потеряло ощущение символа как образа реальности. И протестантизм, естественно, это все он унаследовал. Но для того, чтобы выйти из круга традиционных библейских препирательств за и против, например, иконопочитания, не нужно ограничиваться приведением таких аналогий, как поклонение ковчегу и храму в Ветхом Завете, так как в рамках протестантского понимания материи они все равно не могут быть воспринятыми верно. Да, мы можем привести библейские тексты. Смотрите, древние израильтяне поклонялись перед ковчегом. Буквально, да, там Иисус Навин упал перед ним, там говорится, в псалмах, поклонюсь храму твоему. Но, братья и сестры, вы ведь замечали, сколько не показывая эти тексты, глаза не открываются. Протестанты начинают говорить, ой, правда, надо же, как бы, да, никогда этого не происходило. Вот я лично, сколько я не пробовал, не происходит. А знаете почему? Потому что да, возможно, мы ему можем это показать, но сама эта ссылка, она не может лечь на сердце, потому что эта ссылка не укладывается с парадигмой его. Она не укладывается, поскольку материя действительно не причастна к Богу. И с точки зрения протестантской, получается, они по сути представляют, ну по сути, невольно, они представляют Бога как того, кто способствует развитию банального фетишизма. То есть есть святыня, но она почему-то святыня. Она Богу не причастна действительно, но она святыня, потому что она отделена. Но как ее можно было почитать, если она не причастна Богу? Действительно, на уровне материи. То есть получается некий фетишизм. Поэтому в рамках протестантской секулярной парадигмы поклонению ковчегу и храму, как я сказал, звучит как поощрение банального фетишизма. Ну и в заключение хотелось бы сказать о главном. О споре, классическом давнем споре, писания против предания. С точки зрения православного богословия, человек является вместилищем истины. Он может быть онтологически причастным Богу, который есть сам истина. В протестантизме есть противоречие, которое может быть разрешено только введением антропологии, то есть введением фактора человека. Это то самое противоречие, которое я уже озвучивал. Вероучение позволяет проверять правильность понимания Библии. То есть Вероучение конфессии позволяет проверять тем же баптистам правильность их понимания Библии. Но возникает вопрос, откуда взялось само это вероучение. Они говорят, из Библии. Но как вы его могли извлечь из Библии, если вы с помощью него проверяете, правильно вы понимаете Библию или нет? Опять получается абсурд. И он может быть разрешен только с привлечением фактора человека. Что человек, как живая книга, как вместилище божественной истины, может стать тем критерием, который разрешит это противоречие. Что говорит Христос, что говорят апостолы? Протестанты, безусловно, знают эти тексты, но они не рассматривают их с этой парадигмой, о которой мы говорим. Христос говорит, вы свет миру, вы. То есть человек может стать вместилищем божественного света, нетварного света. Апостол говорит, Павел, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вопрос протестантов. Что это? Аллегория, красивое слово, преувеличение, гипербола. Что это такое? Или действительно апостол Павел не бросался словами? Если Христос действительно живет, вопрос, на каком уровне человек, это плоть и кровь, на каком уровне он там живет? Он говорит, ну, ментально, духом, но что это значит? Опять же, вопрос о материи. Далее, удивительные слова апостола Павла из послания 2 Коринфянам, 3 глава, которая очень может помочь в полемике с протестантами. Апостол говорит, вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Таким образом, Павел говорит о том, что христиане являются живыми посланиями Христа, живыми книгами. И, безусловно, мы можем вспомнить слова святителя Иоанна Златоуста, которые он приводит в самом начале комментарий на Евангелие от Матфея. Он говорил, что по-хорошему нам и книг не нужно было бы, если бы мы умели сохранять в себе благодать Святого Духа. Тогда мы были бы живыми книгами. Удивительные слова, но они совершенно находятся в духе апостольской веры. Апостол Иоанн говорит, но вы имеете помазание, помазание, которое вас само учит, оно внутри вас. Опять же, вопрос к протестантам. Что за помазание? Что за помазание, которому не нужны книги? Где оно? Почему оно только в первом веке было? У протестантов книга, текст хранит Христа и истину. Религия книги, вообще, будь то ислам, протестантизм, не доверяет человеку. Доверия к человеку нет. Апостолы-евангелисты, они не были звеньями испорченного телефона и не были мемуаристами. Они были свободными причастниками истины, пребывающими во Христе. И именно поэтому они могли писать то, что написали. Причины недоверия человеку у баптистов, как это ни парадоксально для них, они, возможно, об этом не знают, лежат в том, что Лютер унаследовал от блаженного Августина очень невысокую оценку человеческой природы. Ну, знаменитые слова Лютера о том, что человек – это есть соляной столб. Лютер был во многих вещах последовательным учеником Августина Блаженного, который чрезмерно подчеркивал никчемность человеческой природы в споре с Пелагием. Он перегнул палку. Пелагий в одну сторону перегнул, Августин в другую. Лютер унаследовал эту точку зрения от Августина, и поэтому в лютеранстве не осталось места для соработничества, для синергии Бога с человеком. Человек – это соляной столб, он ничего не может в деле своего спасения. Он может только поднять однажды руки и сказать, «Господи, я тебя принимаю, я каюсь, все, помоги». Все дальше делает Бог. Бог оправдывает, Бог спасает. Человек уже ничего не может сделать. Почему? Потому что он соляной столб, он ничего не может сделать. То есть корни тянутся вот от этой богословской ошибки блаженного Августина, к сожалению. Протестанты думают, что они могут защитить истину, спрятав ее в книге. Человек может быть лишь ее передатчиком, но никак не выразителем. Протестанты не могут найти объяснение того факта, что читая один и тот же текст, один христианин приходит к истине, а другой приходит в заблуждение. Не могут они это объяснить. Маленький небольшой рассказ. Месяц назад Мы с Виктором были в Калуге. Нас туда пригласило миссионерское общество имени Кукши Печерского. Мы с ребятами с местной миссионерской общины поставили цель пойти в гости к протестантам. Мы в субботу с утра пошли к адвентистам седьмого дня, в обед пошли к харизматам, а вечером пошли к баптистам. Это был действительно незабываемый день. И нас было около 5 человек. И вы можете себе представить лица протестантов, перепуганных, когда бородатые ребята с крестами зашли. Для них это, конечно, был нонсенс. Но мы постарались сразу объяснить, что мы пришли с миром, что мы очень по-доброму, искренне хотим пообщаться, поговорить с людьми о Боге, вообще поспрашивать, как они выстраивают свою миссию. И вы знаете, удивительно, просто, вот Виктор не даст соврать, удивительно интересная была насыщенная у нас богословская полемика с пасторами и с представителями. Мы очень многие темы затронули. И в конце я задавал пасторам один и тот же вопрос. Когда мы говорили о миссии, о проповеди, как они выстраивают работу с молодежью, там, они там очень интересно все рассказывали. Я задавал один вопрос. Скажите, неужели вы никогда не задавались таким вопросом? Почему все мы, христиане, вот мы перед Богом, мы же вроде все искренне, да? Почему мы один и тот же текст понимаем по-разному? И адвентистам мы сказали, вот мы сейчас пойдем к харизматам, потом пойдем к баптистам. Вы прекрасно знаете, во что они верят. Да, мы знаем. Я говорю, но вы не задумывались, почему они так понимают? Я этот вопрос задал баптистскому пастору, харизмату. Вы знаете, ну, я знал, что они не смогут ответить, но когда ты действительно это видишь, вот на опыте, то ты понимаешь все заблуждение этой аксиомы, ну, которую они признают истиной, что Писание само себя объясняет. Нужно только дать искреннему человеку с молитвой в руки Библию, и он почитает, Дух Святой ему откроет, он все поймет, и он увидит все, что там написано. Но в жизни это не работает. Ни один из них не смог дать ответ на этот вопрос. Но мы сделали интересный вывод. Во-первых, мы посмотрели, что это за люди, как они проповедуют, как они живут. И мы сделали интересный вывод, потом обсуждали его. Православных надо водить на экскурсию в эти протестантские общины, для того, чтобы они видели, как эти люди, они еретики, какие только там, как можно их там не назвать, как они любят Писание, как они его обсуждают и как они им живут. На экскурсию нужно водить. Это вот интересно был сделан вывод, но вот наша цель, мы поставили задачу, мы ее увидели. Для всех это было очевидно, что этот вариант тупиковый, потому что он не имеет разрешения. Православие учит тому, что человек должен сначала обрести внутренний опыт причастия истине, и тогда откроется верное понимание Писания. То есть, прежде чем взять в руки Священное Писание, у человека уже должен быть опыт причастия истине. Это ключевая мысль. У протестантов наоборот, человек берет Писание, и у него после прочтения Писания рождается этот опыт. Вектор перепутан. Откуда мы это знаем и как мы это можем подтвердить учением апостолов? Это цитата 2 Петра, очень важная цитата для беседы с протестантами, 2 Петра, 3 глава, 16 стих. Здесь апостол Петр говорит о том, что возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Очень важная мысль. Невежды, то есть непросвещенные и неутвержденные люди, беря в руки Священное Писание, искажают его к собственной погибели. Чем этот текст принципиально важен? Он важен тем, что он показывает, что прежде чем человек возьмет в руки Писание, он уже должен быть утвержденным и просвещенным. Вопрос. Как, с помощью чего можно стать утвержденным и просвещенным, если ты Библию еще не взял в руки? Как? У православных есть ответ. Предание. Ты, пребывая в живом потоке богопознания, пребывая в живом потоке веры в Бога, который идет от апостолов, в молитве, в богослужении, в самом духе, в самой духовности, которая передается от сердца к сердцу, ты обретаешь тот опыт, то предпонимание, которое дает верный ключ к пониманию Писания. Иначе все сваливается в субъективизм. Каждый берет, читает, и у всех рождается в голове совершенно разный опыт причастия истины в кавычках. Поэтому только православие, как наиболее аутентичная форма контекста, в котором писали апостолы и евангелисты, может сегодня дать ответы и быть разрешением тех вопросов, с которыми сталкиваются искренние протестанты. И наша задача, дорогие отцы, братья и сестры, как людей, которые живут рядом с этими людьми, которые когда-то ушли из церкви, которые не видят в нас свет Христов пока, на пути которых стоит масса злоупотреблений, искажений, масса мифологема православия, наша задача сделать для этих людей путь к церкви открытым. Но для этого нам нужно показать им, что вообще на всю нашу полемику можно посмотреть совсем с другой стороны. И знать некоторые исторические факты. Первое. Почему протестанты вообще, откуда у них взялась эта парадигма того, что тварный мир не может быть причастен Богу? Откуда вы это взяли? Вопрос к истории. Давайте посмотрим откуда. И откуда они взяли, что человек не может быть живой книгой? Что он не может, будучи несовершенным, в соработничестве с Богом стать этой живой Библией? Откуда вы это взяли? Опять вопрос к истории. Блаженному Августину и Лютеру. Да? То есть тут нужны некоторые факты. Поэтому вот учение о материи, как о самом главном вопросе, является вот стержнем, ответом на все вопросы. Все остальное – частности. И мы в них можем увязнуть, в цитатах, в спорах. И 300 лет они, по сути, ничему не привели. Я нисколько не претендую на то, что вот эта точка зрения является совершенно верной, но это те мысли, которым пришли те священники, думающие люди, миссионеры, которые имеют долгий опыт полемики с протестантами. Если есть какие-то вопросы, критика, давайте спасибо. Обсудим.
Спасибо, Артемий, за содержательный доклад. Первый вопрос задам я вам. Скажите, Артемий, предлагаемая вами концепция такой глубокой, получается, катехизации, как метода оппонирования с сектантами, вот как она возможна? То есть, насколько нами понимается, никакого опыта у вас в этой области нет, того, чтобы можно было продемонстрировать и сказать, что это работает, что это уже прошло какой-то эксперимент есть в этой области. Просто каким образом можно нам прийти, то есть какова методология проведения такой глубокой философской, богословской катехизации с неопротестантами? Потому что, конечно, вы говорите о совершенно вещах таких глубинных, но вот сама технология организации такой катехизации глубокой, по-вашему, каким образом возможно ее устроить?
Да, отец Николай, вы совершенно справедливо заметили этот момент, и нужно честно признаться, что этот метод, к сожалению, работает только с теми протестантами, у которых есть вкус к богословским рассуждениям, то есть к более-менее интеллектуальным людям. К сожалению, этот метод не сможет сработать с человеком низкого интеллектуального развития, который страдает маниакальным библеизмом и который не понимает некоторых, аксиом, скажем. Поэтому, мне кажется, здесь нужно совмещать в отношении опыта. Эту концепцию в качестве кандидатской диссертации предложил миссионер известный, отец Вячеслав Русский из Одессы. Автор книги «Протестантизм православия. Штрихи полемики», которую наш центр год назад или полтора озвучил. Я спрашивал у него о результатах. Он сказал, что он лично выстрадал этот метод. И таким образом 4 семьи неопротестантов были там за года 2 воцерковлены и приведены в православие. Но это были люди, с довольно высоким уровнем интеллектуального развития. В отношении моего личного опыта использования этого метода я могу рассказать о той полемике, которая состоялась в Калуге с двумя баптистскими пресвитерами. По сути, мы эти моменты пришли, и я воочию увидел. Во-первых, пресвитер не ожидал, что вот этот текст апостола Павла, который он говорит, что вы, христиане, являетесь живыми посланиями, что на него можно посмотреть с этой точки зрения. То есть я говорю, почему вы решили, что человек не может быть живой Библии, что вне Писания не может быть истины, почему человек не может быть носителем этой истины? Я показал ему этот текст и текст из 2 Петра. Честно сказать, никакого вразумительного ответа он дать не смог. То есть он запнулся, и у него в голове там что-то началось.
Он был растерян.
Да, он был растерян. И как удалось как бы показать ему вот эту ошибочность, когда мы стали дальше говорить, например, там, о второканонических книгах, он сказал, но это же апокрифы. Я спросил, а кто решил, что это апокрифы? Откуда вы знаете? Он говорит гениальную вещь. Ну как, ну это же святые отцы на Вселенских соборах. Я говорю, стоп. Я говорю, а вот здесь стоп. А какое отношение вы или они к вам, эти святые отцы, имеют? С чего вы взяли, что... Я говорю, вы кто думаете, эти святые отцы были? Это были бородатые епископы, мученики, исповедники. Это православные были люди. А почему вы решили, что они верно вообще определили, что апокриф или нет? И вот здесь он зашел в тупик. Он ничего, потому что он четко видит. То есть вы, людей, фактор человека как носителя истины, исключили из своей концепции и в то же время на него ссылаетесь. То есть на самом деле можно использовать эти методы, но нужно честно признаться, что есть такие экземпляры и люди, в беседе с которыми... К сожалению, практически вообще ничего, никаких аргументов нельзя привести. И мы можем только личной жизнью, а какими-то вообще другими способами свидетельствовать таким людям. Например, вот через фильмы про православные. Вот Александр уже говорил об этом. Вот буквально несколько дней назад я общался с очень таким убежденным адвентистом, который ходит к мессианским иудеям в синагогу. Ну, такой фундаменталист, вот он тоже там на православие наезжал. А я ему предложил пообщаться с бывшими адвентистскими пасторами, которые были рукоположены в диаконов, священников в нашем движении Ставрос. Есть такие люди. И я понял, что здесь ну, никакие аргументы, ни логика. Вообще, ну, он стал мне там цитаты приводить. Я ему говорю, слушай, я тебе тоже могу привести много-много цитат. Я, слава Богу, за 12 лет их выучил. Я говорю, ну, мы ни к чему не приведем. И я что решил сделать? Я ему дал ссылку на 4 серии фильма «Старцы». Удивительный фильм 2012 года, на канале «Культура» его показывали. Это история об святителе Иоанне Шанхайском, отце Николае Гурьянове, отце Иоанне Христианкине и о архимандрите Гавриле Ургибадзе, которого в 2016 году грузинская церковь канонизировала. Удивительные люди. И глядя на этот фильм, не нужно никаких доказательств. Просто не нужно никаких доказательств, потому что люди просто видят, что вот они, там без книг, без всего, они действительно были причастны истине с большой буквы. В самом буквальном смысле этого слова. Просто вот знаю, что это были за люди. То есть я пошел...
Так
вот
этот фильм повлиял на этого человека?
Он очень сильно оказал влияние на одного бывшего свидетеля Иеговы, который, посмотрев эти фильмы, написал удивительное сообщение в интернете, на форуме, вот Александр о нем уже рассказывал. Но он произвел на него колоссальное впечатление, он написал, что, оказывается, я вообще православие-то и не знал. То есть вот кто мог знать, что ни аргументы, ничего, просто жизнь, вот живое свидетельство, вот эти живые Библии, живые книги, они могут стать аргументами там, где никакие философские споры о парадигме, о доказательствах, ничего не смогут сделать.
Да, вот вы говорили, что есть некое противоречие между тем, что мы говорим, что у протестантов очень такое учение о спасении облегченное, что вот там буквально галочку поставь, что я принимаю Иисуса своим спасителем, и ты спасен, с одной стороны, а с другой стороны, между высокими как бы нормами морали в их общинах. Но ведь И как бы и протестанты исповедуют спасение только верою, что они как бы спасение через там добрые дела, мораль и так далее не признают. И в общем-то и по православному учению, ну, насколько я его понимаю, что ну как бы не оправдывается человек своими там добрыми делами. Вот, и в связи с этим вопросом, есть ли тут противоречие?
Противоречие между... Можете еще раз сформулировать?
Ну, то есть, является ли вот как бы этот момент, что, допустим, они там нравственные жизни, а кто-то из православных, как бы, может быть, менее нравственные жизни и так далее... Является ли этот момент на самом деле препятствием для того, чтобы вот учение о спасении, ну как бы их критиковать, что оно слишком легкое?
Я понял. Да, я это сказал не к тому, что этот тезис сам не верен. Их учение о спасении, оно действительно отличается от нашего. Но на бытовом уровне, когда мы говорим, что оно представляет более легкий вариант, мы на бытовом уровне сталкиваемся с той реальностью, что у них требования к нравственности выше, чем у православных. Вот я имею в виду у православных, ну, так скажем, среднестатистически. Но, конечно, при богословском анализе глубоком мы, безусловно, видим, что православное понимание спасения, оно гораздо глубже и логичнее, чем это. Но я говорю о том, что как есть в жизни часто, да, во всяком случае, картинка. Да, как бы вот. Вот я вот это хотел сказать. Но критиковать нужно, учитывая этот факт.
Я понял. Тогда вот позвольте еще такой вопрос. Вот учение о крещении младенцев. Хорошо, то есть вы говорите о том, что вот на психологическом уровне, то есть да, вот мы говорим, что там, значит, что доказываем, что младенцев крестить нужно, а на психологическом уровне, на уровне как бы практики, это разбивается о том, что они видят, что там безбожники, там оккультисты, индуисты, кто угодно несут крестить там своих детей, и им их крестят. И дальше как бы, что происходит? Дальше он говорит, а вы станьте православными и идите не в абстрактную церковь, а вот на тот приход, вот где эти самые, куда эти самые оккультисты, безбожники и так далее, которые там в церковь не ходят, несут детей, и их крестят. И как этот момент, он возможно ли его преодолеть, и каков опыт преодоления успешный у тех протестантов, которые стали православными вот именно вот этого момента, то есть ведь как бы миссия — это призывание не в абстрактную церковь, а в конкретные храмы, конкретные приходы и в общем.
Да, я понял, это очень болезненный вопрос, он совершенно справедливый, закономерный. Но, конечно, в любом случае, хотя для протестанта сделать это очень сложно, но нам нужно показать всеми возможными и невозможными способами, что есть само богословское вероучение и его искажение. И нужно, я, например, это делаю, ну как, с помощью каких-то наглядных житейских примеров, показываю, что на норму и ее искажение нельзя отождествлять. Да, это происходит в жизни так, но нужно эти вещи все-таки разъединить. Ну, например, есть правила дорожного движения. У нас и в стране нарушают? Да, везде нарушают. Означает ли это, что нарушение правил дорожного движения дает мне моральное право их тоже нарушать? Или вообще отказаться от прав? То есть искажение нормы не является причиной для отказа от самой нормы. То есть вот с помощью наглядных примеров можно... этот тезис обязательно озвучить, а в отношении реальных приходов надо всеми возможными силами добиваться того, чтобы в каждом городе, в идеале в благочинии, был миссионерский приход, нормальный приход, где нет этих явлений, где нет этой профанации. Слава Богу, у нас в Санкт-Петербурге такие приходы есть, куда можно привести протестанта и сказать, у нас вот так вот у нас это есть. Сложнее, где этого нет. Но Тут мониторинг нужен, анализ, мне сложно сказать. Но я верю, я думаю, что нет таких городов, где не было бы приходов, куда можно было бы привести протестанта. Если нет, надо создавать. Это задача номер один. Номер один. Спасибо, да, пожалуйста, Сергей.
Я вот по поводу, как бы не поспорить, а немножечко бы подкорректировать тезис по поводу того, что человеку, там, протестанту или заблудшему, или тому, кто только приходит в церковь, нужно сначала ввести в среду преданий, и потом, когда человек уже будет причастен благодати, его обучать Писанию. То есть я хочу сказать, что миссионерскую работу, вообще миссию в целом, ее очень сложно описать под какую-то определенную модель. Она не поддается системе. Наверное, каждый знает, да, каждый, кто вырабатывает какую-то структуру, он начинает в рамках нее действовать, и потом сталкивается с тем, что ему приходится постоянно меняться. Это говорит о том, что Бог, он, в принципе, не системен, он находится над системой этого мира. И есть много случаев, когда человек обращался к вере, приходил в истину, в истинное понимание Священного Писания, взяв в руки только Евангелие, да, или само Слово Божие. Есть случаи наоборот, когда человек приходит в церковь, да, он смотрит, а потом начинает изучать Писание. Есть случаи, как бы, такие, ну, компромиссные, да, когда человек начинает изучать Писание в согласии святых отцов. Вот. То есть я бы здесь не стал бы вот...
догматизировать.
Именно систематизировать только вот так вот, да, потому что действительно, как лучше для данного человека выработать путь, видно только одному Богу. У нас даже есть цитата: «Слово Божие живо и действенно, оно как меч обоюдоострый, проникающий в разделение души и духа, составов и мозгов, судящий помышления и намерения сердечные». Вот, то есть действительно, если сердце человека ищет истину, вот, то оно эту истину найдет, и взяв в руки Писание, или и придя сначала в церковь, потом начав изучать Слово Божие, то здесь уже непосредственно лучше предавать это на волю Божию. Вот, мое такое как поправочка.
Сергей, я на самом деле соглашусь, потому что протестантам свойственно все подводить под некий шаблон. Вот так и никак иначе. Мы вообще понимаем, конечно, промысел Божий, он очень разнообразен и богат, но я хотел бы вот что отметить. Когда человек берет в руки Библию, немножко углубиться, да, давайте просто поймем такую вещь. Он берет в руки синодальный перевод, который является уже сам по себе способом прочтения текста подлинника в святоотеческой традиции. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вопрос перевода изначально, то есть вопрос издания Библии на самом деле, это уже вопрос интерпретации и истолкования текста. Свидетели Иеговы могут перевести Иоанна 1.1, мы знаем как. Слово было Богом с маленькой буквы. Филологически это можно совершенно обосновать. Филологически это верно, но это неверно по духу. И вопрос, какую букву поставить, большую или маленькую, это вопрос прочтения текста уже в свете традиции. То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что когда человек, который сам после чтения Писания пришел в церковь, он на самом деле взял уже текст, который является сам частью того самого опыта веры живого, который идет от апостолов. Потому что текст сам по себе, он дискуссионен, но он двусмысленен. И достаточно взять перевод Нового мира свидетелей Иеговы, чтобы увидеть, что можно сделать с Библией, будучи в отрыве от того контекста. Поэтому мы все равно приходим к этому тезису, если углубиться еще ниже.
Я бы хотела тут немножечко сделать уточнение. В 2004 году состоялась конференция «Новохаризматические организации угрозы 21 века». И в постановлении, да, участниками конференции были пасторы. И вот в постановлении этой конференции говорилось о методиках, которые в неохаризматических организациях применяются. Там мистическое богословие, таронский смех, ну и так далее. То есть этими методиками человек приходит в измененное состояние сознания. При заблокированной логики, которая получается, он не может слышать логических ваших доводов. Поэтому я бы вот разделила лютеранские организации, которые еще не находятся в заблокированном состоянии логики, и те неохаризматические организации, которые не будут услышаны ваши доводы. Однако, что можно здесь сказать, что любая информация и при консультировании, которое вы вложите в консультируемых, она ляжет в подсознание. И человек по своему созданию, имея свободу воли, в определенный момент вытащит из подсознания ту информацию, ту логическую информацию. Но это произойдет по его собственной воле в определенных условиях изменения вот этого самого сознания.
Да.
Вот. Так что согласен, я просто да, уточняю, что не везде это можно применить. И потом это не публичные дискуссии, а должны быть индивидуальные разговоры.
Дело в том, что, Валерия Александровна, ваша корректировка, уточнение вызвана тем, что термин протестантизм, он очень расплывчатый. Если говорить максимально точно, то протестантизм – это лютеранство, англиканство и кальвинизм. Все, что происходит от них, это уже протестантизм большой натяжкой. Это неопротестантизм, это уже это радикальная реформация, которая является сектами, да, для самих протестантов. Безусловно, тут протестант протестанту рознь. Но у них есть некие базовые общие основания, которые они разделяют все. Это, кстати, отношение учения о материи. Оно у них одинаковое.
Надо сказать, что у меня здесь с самого дня применяют методики. Да. И благодарить методики.
Да.
Спасибо. Спасибо за дополнение. И, дорогие братья, сестры, отцы, первый день конференции объявляется завершенным.